Должны ли дети грустить? Должны ли они читать печальные книжки, смотреть трагические спектакли, задумываться о темной стороне жизни? Нужны ли детям переживания? И если да, то зачем? Мы продолжаем разговор, начатый на прошлой неделе. Я передаю микрофон Татьяне Вольской.
Наверное, у каждой матери, да и у отца, и у бабушки с дедушкой, если ребенок плачет или грустит, возникает практически рефлекторный порыв утешить. Вот и народная мудрость туда же, чем бы дитя не тешилось. Понятно, что до какого-то момента это единственно правильный путь, но потом, вместе с появлением речи, ростом души, возникает вопрос, может ли эта самая душа расти исключительно радуясь? Не может, считает заведующая кафедрой психологии и педагогики Института детства Российского педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
Конечно, с детьми нужно говорить о всей полноте жизни, которая их окружает. Когда ребенок растет в изолированной ситуации, он не испытывает всей той гаммы чувств, гаммы мыслей, гаммы переживаний, которые должно испытывать биологически нормальное существо. Когда ребенок испытывает только позитивные эмоции, как кажется родителю, у него возникает такая протестная реакция. Почему дети, например, часто истерики закатывают? Когда ребенок живет в таком отреставрированном, таком декоративном мире, где как бы все хорошо, ребенка берегут от всяких переживаний, от тяжелых впечатлений, от зрелищ. Ну, я, естественно, не за то, чтобы ребенку там трупы показывать каждый день, это без нас делает, к сожалению, наше телевидение. Но ребенок должен научиться страдать, потому что страдание — это та ситуация, когда он погружается в свой собственный, он познает себя через страдания. И родителю важно, во-первых, не уберегать ребенка от страданий искусственным образом и учить выходить из этих страданий конструктивным каким-то способом. Не просто страдать, а сострадать и помогать. Сейчас вот я читаю, очень много попадается, к сожалению, таких материалов, когда дети равнодушно смотрят, как там гибнет котенок, собачки. То есть дети, которые смотрят телевизор, в котором все легко трансформируется, боль трансформируется в титры, потом дальше ничего не происходит, когда людей убивают.
Или компьютерные игры, которые на этом основаны, встал, перезагрузился, опять побежал.
Да, вот эта вот виртуальная облегченность человеческих чувств и страданий, она ведет к тому, что ребенок перестает воспринимать человека как собрание чувств. Для него человек, что реальный, что виртуальный, происходит вот такая смычка. И поэтому, если ребенок себя чувствует в качестве зрителя этой жизни, и причем еще родители ему так реставрируют эту картинку, то получается, что он не превращается в человека, он превращается в такое роботоподобное существо, которое не способно ничего делать в этой жизни. Вот сейчас родители очень часто жалуются на инфантилизм детей. Я думаю, что у них не только мотивации нет или еще чего-то, они не превращаются в людей со всей вот гаммой наших переживаний.
К счастью, не все родители идут по легкому пути и разрешают детям часами пропадать в телеящике или компьютере. Есть те, которые все еще читают им и с ними, смотрят вместе фильмы и спектакли, обсуждают прочитанное и увиденное. С такими детьми и их родителями я встретилась в фойе одного из петербургских театров. Спектакль был вполне веселый, но 8-летнюю Настю я все же спросила, читает ли она, смотрит ли что-нибудь невеселое.
Читаю и смотрю.
А какую грустную книжку ты читала?
У меня их было много. Ну, «Красная шапочка», там половина грустных и веселые. Но больше всего я люблю веселые спектакли и книги.
Другой Насте 9 лет.
Книжек у меня мало было таких плохих. Например, там «Каштанка».
Ну вот как, тебе жалко было «Каштанку»?
Ну, вообще, да, мне было и «Гуся» жалко.
А разговариваешь с мамой, с папой, бабушкой об этом?
Да.
Валентина Яковлевна, бабушка, пришедшая сюда с двумя внуками, на мой вопрос энергично кивает.
А как же?
Как вы считаете, на грустные, тяжелые темы надо говорить?
Обязательно. Чтобы в будущем они не только веселье жили, не только их холили, но они и знали другую изнанку жизни. Хоть немножечко, но мы это делаем. С внуком читали книжку Элеонору Портер «Поллианна». Он плакал даже. Когда читали «Муму», он тоже плакал. Я ему объясняла. Он только никак не мог понять. Он так ее любил и все равно утопил. Вот это для детей загадка.
6-летняя Юля общается со мной с помощью мамы Виктории. Я спрашиваю Юлю, приходилось ли ей бывать на грустном спектакле?
Нет.
А книжки грустные читала?
Читала.
А про что?
«Сибирочку» ты читала, да? Там были грустные моменты. «Одинку». Сейчас читаем некоторые же вещи там,
да,
грустные.
Да.
С мамой читаешь или с бабушкой?
бабушкой? С мамой. Я спрашиваю у нее те вещи, которые мне непонятны.
Обсуждаем, да. У нас традиционные вечерние чтения. Мы берем большую книгу, хотя она сама уже читает хорошо, но вечером она любит, чтобы мы с ней вместе читали. Сейчас мы читаем Динку Асеевой. Это моя любимая книга в детстве.
А вот что говорит 9-летняя Саша.
Мне показалась грустная сказка «Серая шейка», «Муму» так. Мама сказала, что бывает такое в жизни похожее. В школе, бывало, рассказывали истории просто грустные, на уроках разных. Маму спрашиваю, бывало с ней такое? Или мама говорит, что бывало с каким-нибудь родственником, или на ее работе такая же история?
Если таких вещей в семье не происходит, развитие ребенка серьезно страдает, убеждена Ирина Хоменко.
Если мы посмотрим нашу русскую литературу, то все великие произведения были созданы через страдания, через то, что человек искал ответы на свои вопросы. А когда ребенку, во-первых, ответы все дают, его обеспечивают всем, ну, как кажется, родителям необходимым, то у ребенка перестает появляться обращенность к своему внутреннему миру. Ко мне пришла на консультацию женщина 30 лет. У нее были очень плохие отношения со своим 5-летним ребенком. Я у нее спросила, я говорю, а вы можете вот говорить о своих чувствах, то, что вы испытываете по отношению, ну, к конфликту или к ребенку? Она сказала, а как это говорить о чувствах? Я говорю, ну, назовите мне хоть какие-то чувства, которые вы знаете. Она сказала, я не знаю никаких чувств. Я говорю, ну, например, там, любовь она. Ну, любовь. И она мне, 30-летняя женщина, молодая, она мне не смогла назвать даже 5 каких-то чувств. Вот это меня, я помню, очень сильно озадачило. Я поняла, что а дети-то наши тоже не знают, какие бывают чувства вообще. И родители говорят часто ребенку, что ты себя плохо ведешь. Но они никогда мне говорят, что ты почувствовал, что у тебя в душе. Поэтому, когда говорят, что у ребенка не должно быть негативных чувств, я с этим не совсем согласна. Потому что ребенок должен научиться плакать, должна его трогать какая-то трогательность. Ситуация.
Ирина, а вы замечали, что вообще в 19-18 веке, до 20 века, люди в литературе, по крайней мере, а значит, наверное, и в жизни, значительно больше плачут и не стыдятся этого. А потом вдруг как-то стало стыдно.
Человечество, конечно, движется к усложнению и к большей такой закрытости, конечно, внутренней. Раньше плакать было безопасно. Люди плакали, им не могли поступиться карьерой ради этого, они не могли поступиться отношениями, потому что как раз чем больше человек проявлял себя, тем более он был открыт для другого, и значит, было больше шансов им сблизиться. Потому что когда люди вместе плачут, я говорю это о родителях с детьми, когда трогают одно и то же, это очень сближает людей. Раньше плачущий человек – это был человек чувствующий, а сейчас человек плачущий – это человек слабый. И мне кажется, что, конечно, ребенка надо знакомить и со смертью, его надо знакомить с чужим страданием, чтобы ему было больно, но не истязая его бесконечными страданиями, да, но все-таки, если родитель замечает, что ребенок очень небрежно относится к чужим проблемам, к чужим чувствам. Обязательно специально нужно заняться тем, чтобы его немножко, так знаете, распотрошить этого ребенка, чтобы пока он еще маленький растет, чтобы вот этот росток, он пророс, обнаружился и рос вместе с ребенком, росток сочувствия.
Когда родители не проговаривают с детьми трудных вопросов, тяжелых тем, недоговоренности, недоумения по этому поводу, иногда застревают в душе на всю жизнь, как это получилось у Сергея, человека вполне взрослого, имеющего детей и даже внуков.
Со мной родители таких вещей не обсуждали. Но вот я по себе помню, что, наверное, 3 или 4 раза смотрел фильм по Гайдару, там, где мальчишки-бальчиш сунут в контекст фильма. Но реально там про мальчика, который в пионерском лагере там с бандитами сталкивается, и в конце концов его бандит какой-то камнем в него кидает и убивает этого мальчика. Как я не смотрел, каждый раз мне хотелось так прямо плакать, я так же не мог до конца, уходил от телевизора. Но родители ни разу не обратили на это внимания и не поговорили со мной. И это было неправильно.
Одной из самых распространенных ошибок Ирина Хоменко считает походы с детьми в зоопарк и в цирк.
Это та ситуация, которая меня волнует чрезвычайно, потому что мы говорим о том, что мы хотим воспитать свободного ребенка, мы хотим воспитать субъекта, мы хотим воспитать человека, который может сострадать и может созидать, и мы ведем его в зоопарк, где грязные животные в грязных клетках сидят голодные, смотрят на посетителей голодными глазами, и дети видят, что это норма, то есть мы знакомим детей с представлениями о норме, вводя их в зоопарки. Я не говорю, конечно, о заповедниках в цивилизованных странах, где животные на просторе бегают. Я не против самой идеи зоопарка. Знаете, я своего ребенка однажды только, когда он был маленький, отвела, ну, тоже так, будучи под таким стереотипом родительского долга, что вот куда детей водить, тем более в то время, когда ребенок у меня рос, еще особенно не было таких развлечений, как сейчас. И я, когда увидела эту жуть, и я поняла, это что же я делаю? Это я ребенку показываю, что заточить живое существо в клетку и издеваться над ним – это норма. В этом смысле, мне кажется, что если родители хотят научить детей сочувствию, то водить их в зоопарк и радоваться тому, что там происходит, конечно, я думаю, что во многом вот это заведение оказывает влияние на то, что ребенок спокойно воспринимает страдания живого существа. Кошки, собаки, птички, белого медведя грязного в луже. Цирк здесь, с одной стороны, цирк – это, конечно, развлекательное мероприятие, вроде бы это интересно. Но я однажды прочитала статью Лаймы Вайкули, которая вот рассказывала, как дрессируют животных, когда слонихи в матку, простите, засовывают крюк железный, и когда она не делает что-то, что связано с требованием дрессировщика, просто вот этим крюком ее дисциплинируют. Эта статья до сих пор хранится у меня в моих архивах, потому что это ужасно. Каким образом достается нам наша радость?
На Западе уже давно существует протестное движение против цирка зверей. Не так давно эстонские защитники животных протестовали против гастролей московского цирка, раздавая детям и родителям листовки, где рассказывалось об оборотной стороне цирка, о жестоком обращении с животными. На Мальте, Кипре, Коста-Рике, в Австрии и некоторых других странах дети прекрасно обходятся без цирка зверей, а в Швеции и Финляндии составлен перечень животных, которых нельзя использовать в цирках. Ирина Хоменко продолжает.
Я не поддерживаю. Клоуны замечательно. То есть те люди, которые могут себя защитить, которые сами выбрали это. Животные сами не выбирали. Вообще вот эта проблема выбора, мне кажется, она очень важная. Мы ребенка пытаемся воспитать самостоятельным, хозяином своей жизни, а получается, что те педагогические примеры, которые он видит, они не способствуют тому, чтобы ребенок видел, что насилие недопустимо. Ребенок доверяет родителям. И когда ребенок под ручку с родителем приходит в это заведение, и родители его призывают радоваться, то ребенок видит вот то, что родителям демонстрируют в цирке и в зоопарке, как то, что это нормально. Потом очень многие дети пытаются дрессировать своих кошек, собак. Родители должны очень внимательно относиться к тому, какие модели они показывают своим детям, потому что эта модель потом закрепится в сознании ребенка как нормативная, и ребенок будет строить свои отношения так не только с собаками, но и с людьми.
Говорила заведующая кафедрой психологии и педагогики Института детства Российского педагогического университета Ирина Хоменко.
Должны ли дети говорить о грустном? Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.